Значит, я вот о чем хотел вас особо предупредить. Ну, по плану, у нас в следующий раз уже должны были бы быть практические занятия. Но с точки зрения дела, я в следующий раз продолжу лекции. Но если останется время, мы тогда приступим к рассмотрению практических, значит, рабочих ситуаций. Значит, я прошу записать те номера рабочих ситуаций, которые нужно будет посмотреть к первому занятию. Причем я вам должен сказать, что как у нас получится, сколько мы рассмотрим, ну, это как выйдет. Потому что, допустим, первая рабочая ситуация, это практически 10 ситуаций. В зависимости от того, кто является сторонами, стороной по договору. Значит, у нас первая рабочая ситуация, шестая, седьмая, восьмая и вторая. Но рассмотрим, сколько рассмотрим, а что не рассмотрим, перенесем на следующее занятие, соответственно. Сборник, вы получили рабочие ситуации, да? Хорошо. Теперь, значит, следующий вопрос, на который я хотел особо обратить ваше внимание. Но это я вам рассказал об аккредитивной форме расчетов. Документам надо обязательно познакомиться, поскольку это имеет большое практическое значение. Иметь в виду, что есть отличие между правилами этого документа и нашим ГК, что касается аккредитива. Хотя кое-какие произошли и сдвиги в новом документе. Второй момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Часто применяется форма инкассовых расчетов. Иметь в виду, что при инкассовой форме расчетов есть тоже документ Международной торговой палаты. Унифицированные правила по инкассо. В этом документе, ну вот чисто практический аспект, на который я хотел обратить ваше внимание. Унифицированные правила обычаи, унифицированные правила по инкассо отличаются вот какой особенностью. В соответствии с этими унифицированными правилами, частично отказать в оплате счета, в оплате инкассо, можно только в том случае, если такое право на частичный отказ предусмотрено в самом инкассо. Они исходят также из той же концепции, что инкассо и контракт – это две разные вещи, и банк руководствуется только инкассо. Ясно? Вот дело, которое было у нас в арбитраже, как раз я обращаю ваше внимание, значит, россияне заключили контракт, по которому они предусмотрели то, что в случае просрочки поставки им уплачивают, значит, они имеют право начислить штраф. И дальше они сказали, что они вправе такой штраф удержать при оплате инкассо за эту партию товара. Ну что дальше произошло? Французская фирма опоздала. Предъявила инкассо. Там было только одно условие, что о том, что они начисляют штраф, они должны уведомить, значит, продавца. И это уведомление, значит, вот приложить к отказу в оплате инкассо. Это в контракте. А инкассо не предусматривало право на частичный отказ в оплате. Соответственно, ссылки нашего, значит, плательщика не были приняты во внимание банком, и он отказывался принять частичный отказ в оплате. Ну, судя по тому, что рассказали нам представители нашей организации, им банки разъяснили. Ну, в общем-то, вы полностью можете отказаться в оплате. Это ваше дело, за это вы отвечаете. А частичного мы принять не можем. Ну, тогда россияне нашли выход. Они написали. Товар не заказывали, отказываемся, значит, полный отказ в оплате. Дальше что произошло? У них право на взыскание с фирмы за просрочку поставки штрафа, допустим, там, от просроченной части, допустим, 5%. А фирма предъявила встречный иск. Она потребовала возместить ей ее убытки, вызванные тем, что ей полностью отказали необоснованно в оплате всего инкассо. Она, соответственно, заплатила банку проценты от всей суммы. Ясно? Оказалось, что у них в два раза больше требования, чем у нашей организации. Ну, стороны пришли к мировому соглашению и взаимно отказались от требований. Но в результате наши потеряли тот штраф на право, на которых у них было. Ясно? В этой связи я просто обращаю ваше внимание. Учитывая вот эти правила, этих унифицированных правил по инкассо, коль скоро вы уже говорили свое право на частичную оплату, значит, надо тогда оговаривать в контракте, что обязан в этом случае продавец в инкассо указывать о таком вашем праве. А если он не укажет, то вы имеете право полностью отказать в оплате. Ясно? С тем, чтобы снять вот такую проблему. Бывают и расчеты формы векселей и чеков. К ним применяются соответствующие правила. По чекам мы столкнулись с любопытной ситуацией. Задолжала германская фирма крупную сумму нашему заводу. Поехал представитель завода в Германию, встретился там с представителями фирмы, и они вручили чеки на германский банк на сумму, которая причиталась нашему заводу. Ну, как поступил представитель завода? Он положил чеки в свой кейс, вернулся на завод и через банк чеки предъявил банк на инкассо для оплаты соответствующим немецким банкам. А немецкий банк отказал в оплате чека. На каком основании? В соответствии с германским законодательством, а у них действует законодательство на базе единообразного закона о чеках, на базе, значит, международной конвенции, установлены определенные сроки, в течение которых можно предъявить требования по чеку. А эти чеки оказались нарушены, сроки оказались нарушенными. Таким образом, банк не обязан оплачивать чеки. Ну, предъявил наш завод иск в МКАС. Но он требовал что? Он требовал не только неоплаченную сумму, но и те убытки, которые он понес в связи с тем, что он заключил договор с банком. Ну вот, ему его требования об оплате суммы признали обоснованным, взыскали с немецкой фирмы то, что перечиталось заводу, то, что подтверждалось чеками, а все его дополнительные убытки, расходы легли на завод. Потому что то, что он нарушил германское законодательство чековое, за это он несет ответственность. Ясно? Поэтому надо конкретно разбираться, чтобы потом не попадать в подобную ситуацию. Значит, соответственно, я просто обращаю ваше внимание. Вот эти документы, которые издает Международная торговая палата, они имеют существенно важное значение для конкретной и для юристов, и для бизнесменов. Значит, надо их знать, в них разбираться, чтобы потом не попасть в просак. Теперь, значит, следующий момент, на который я хотел обратить, значит, следующий вопрос, на который я хотел обратить ваше внимание. Это вопросы ответственности за неисполнение или надлежащее исполнение обязательств. И в этой связи первый вопрос заключается в том, каких случаях стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств? Я хотел прежде всего вам показать. Вот есть такая брошюрка, изданная Международной торговой палатой, ее выпустил консалт банкира. Значит, это перевод с английского. В этой брошюрке есть рекомендации Международной торговой палаты, как формулировать условия об обстоятельствах, освобождающих от ответственности. И тут также есть, как формулировать условия о наступлении существенных затруднений в исполнении обязательств. Я не могу вам рекомендовать это один к одному включать в контракты. Но, во всяком случае, это полезная информация, которую можно использовать вот в работе. Это издательство «Консалт Банкир». Ну, по-моему, сейчас у них уже не осталось этой брошюры. Но я знаю, что Нина Григорьевна Вилкова, которая переводила эту брошюру, что она уже перевела новую редакцию этой брошюры, и что будет издана новая редакция этой брошюры. Значит, надо проследить, появится. Это полезная информация. Кстати, в принципах международных коммерческих договоров, вы посмотрите, там тоже есть соответствующие правила по поводу невозможности исполнения. На что я хотел обратить ваше внимание. Поскольку международная купля-продажа относится к предпринимательским сделкам, значит, иметь в виду, что коль скоро применяется российское гражданское законодательство, то применима статья 401 пункт 3 этой статьи, которая касается предпринимательских отношений. И в этом пункте основанием для освобождения от ответственности служит только непреодолимая сила. Но, обращаю ваше внимание, но это диспозитивное правило. Поэтому мы встречаемся со случаями, когда стороны так формулируют в предпринимательском договоре, что ответственность устанавливается за вину. Но это ваша воля. Если вы установили это, будет применяться не это правило, а то правило, которое вы записали то положение, которое вы записали в ваш контракт. Надо четко проводить различие между невозможностью исполнения и существенными затруднениями в исполнении. Надо иметь в виду, что наш гражданский кодекс содержит 451 статью, которая касается существенным изменением обстоятельств. В чем разница между невозможностью исполнения и существенным изменением обстоятельств? Разница в том, что при существенном изменении обстоятельств вы можете выполнить обязательство, но оно повлечет такой экономический результат, который делает практически бессмысленным исполнение обязательств. Но я приведу вам пример, вот как раз этот случай возник, и тогда пошла очень активная практика судов английских, американских в этой области. Когда была война, война с Египтом, когда закрыли Суэц. Но что оказалось? Заключено было большое количество контрактов. Но все в закрытом Суэцком канале надо было возить эти товары вокруг Африки. Оказалось, что стоя фрахт настолько, оказывается, велик по сравнению с тем, который был заложен при заключении контракта, что становилось экономически бессмысленным выполнять эти обязательства. Ясно? Но в английском праве есть такое понятие frustration. Так вот, иметь в виду, в данном случае пошли по этому пути, значит, в этом случае возникает право на расторжение договора или на изменение условий договора. Я хочу обратить ваше внимание юридически на несколько моментов. Когда возникает существенное изменение обстоятельств, то наша статья 451 ГК предусматривает четыре условия, которые должны быть наличии для того, чтобы признать, что произошло существенное изменение обстоятельств. Только при наличии этих условий может быть признано, что да, такое существенное изменение обстоятельств произошло. Я не буду повторять, посмотрите статью 451, посмотрите, я писал проект 451 и дал комментарий к нему, вот комментарий части 1 ГК под редакцией Олега Николаевича Садикова. Что важно, если такое существенное изменение произошло, то есть право поставить перед другой стороной вопрос о расторжении контракта или об изменении его условий. Если другая сторона не соглашается на это, есть право обратиться в суд с требованием о расторжении договора или об изменении его условий. Но иметь в виду, что суду предоставлено право изменить договор только при наличии дополнительных обстоятельств, которые прямо предусмотрены в статье 451. Это исключительный случай, когда суд может изменить условия договора. Но на что я хотел особо обратить ваше внимание о юридических последствиях. Ведь дело в том, что если наступило форс-мажорное обстоятельство, обстоятельство непреодолимой силы, так ведь каждая сторона несет убытки, которые она понесла, и не подлежат возмещению убытки другой стороны. Ясно? А вот если произошло существенное изменение обстоятельств, то суду в силу статьи 451 предоставлено право распределить между сторонами последствия такого наступления существенного изменения обстоятельств. Ясно? Ну вот дело, которое мы рассматривали, у нас несколько случаев было, ну вот один такой случай особо запомнившийся, когда был заключен контракт между российской организацией и турецкой фирмой о строительстве на территории России под ключ предприятия. Этот контракт был заключен на основе межправительственного соглашения, заключенного между Турцией и Россией. По этому соглашению турецкий банк должен был предоставить кредит на вот это строительство. И стороны, исходя из того, что есть межправительственное соглашение, заключили контракт. Не ожидая сообщение турецкого банка, наша сторона подготовила площадку, на которой будет строиться, а турки завезли оборудование и прибыли их специалисты, ну и начали работать. А дальше турецкий банк сообщил, что да, он открывает кредитную линию, но только на следующих условиях. Первое. Страхование объекта должно быть произведено в страховых компаниях Турции, что прямо противоречило нашему законодательству, в котором страхование объектной версии может быть только в российских страховых компаниях. И второе, они установили ставку, сколько надо будет платить за кредит, который значительно превышал ставки, которые обычно предоставляются конкурентными банками. В соответствии с этим наше Министерство финансов сообщил, что на этих условиях кредит принимать нельзя. Ну и контракт в связи с существенным изменением обстоятельств, контракт прекратился. Но понесли убытки и турки, и понесли убытки наша сторона. И вышли они с иском и встречным иском в арбитраж. Но арбитраж признал на основании статьи 450, да, что это подпадает под требования статьи 450. Там было оговорено применение российского права, что да, подпадает под статью 451. Соответственно, он распределил вот эти убытки между сторонами в определенной пропорции. Ясно? Поэтому само понятие существенное изменение обстоятельств, надо к нему относиться достаточно осторожно, не путая с невозможностью исполнения вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Теперь следующий момент, на который я хотел особо обратить ваше внимание. Когда мы говорим
о невозможности исполнения, надо обратить внимание на несколько важных вопросов. Венская конвенция исходит вот из чего. В принципе, коль скоро должна сторона направить о чем-то уведомление, то на нее не возлагается обязанности обеспечить получение уведомления другой стороной. Ей достаточно доказать, что она такое уведомление направила. Ясно? Но из этого правила сделано исключение в отношении обстоятельств невозможности исполнения. Прямо оговорено в статье 79, что коль скоро не получила сторона в отношении которой не исполнено обязательство в связи с невозможностью исполнения, не получила уведомления, то другая сторона обязана возместить убытки этой стороны, вызванные неполучением такого уведомления. Я вам приведу пример, будет понятно. Наш завод должен был поставить продукцию на условиях ФОП, значит, порт. Произошел горный обвал, в результате которого дорога от завода к железнодорожной ветке оказалась перекрытой. Они не могли исполнить обязательства. Но они не послали уведомления об этом фирме. Фирма загрохтовала судно. Судно перешло в порт, груза нет. Когда обратились к нашему заводу, он объяснил. Во-первых, во всех газетах писалось об этом горном обвале. Поэтому могли почитать об этом в газетах. Значит, поэтому это не имеет значения, что мы не послали уведомления. Ну, значит, в соответствии вот с этими правилами, кстати, эти правила были внесены в Венскую конвенцию по предложению стран-членов СЭФ, они были в общих условиях поставок СЭФ. Значит, было взыскано с нашего завода убытки фирмы, вызванные тем, что она канцелировала чартер-партию, раз, и заплатила расходы по простое судно в порту. Значит, коль скоро ты не обеспечил получение уведомления, бывают случаи, когда уведомление запаздывает, но если бы они уведомили, возможно, фирма понесла бы какие-то убытки. Возможно. Но не такие, не было бы простое судно, во всяком случае, потому что судно пришло в порт к этой дате, а горный обвал произошел раньше на месяц примерно, ясно? Может быть, они бы не зафрахтовали судно вообще. То есть, может быть, не было бы убытка по фрахтованию, если бы своевременно было бы направлено такое уведомление. Но должен сказать, что случаи, когда уведомление не направляется, мы встретили с другой стороны. Вот итальянцы опоздали с подачей судна. Они заявили, что судно опоздало в связи с тем, что произошла авария танкера, значит, вот в Босфоре, и в результате там переостановили движение, все. Но когда мы выносили решение, наш арбитраж, то пришли к следующему. Они не послали уведомления об этом. Почему должен знать продавец, что судно должно идти через Босфор? Может быть, это судно где-то уже в Черном море. Ясно? Почему раз не дали уведомления, несете за это убытки, вызванные тем, что такое уведомление не было получено. Ясно? Обращаю ваше внимание также вот на какое обстоятельство. Когда мы говорим о расторжении договора, то в Венской конвенции прямо предусмотрено, что нужно направлять уведомление о расторжении договора. Если такое уведомление не направлено, то не будет принято во внимание, что у вас есть право на расторжение договора. Ну вот дело, которое у нас было, ну, довольно такой любопытный случай. Купили зерновые, зерно купили за рубежом. До того, как у нас урожай еще, значит, собрали. А фирма опоздала с поставкой. В силу контракта было право на расторжение договора. Но что сделала наша организация? Она направила фирме письмо следующего содержания. Сообщаем вам, что мы согласны принять вот товары, значит, отношение к вами допущена просрочка в поставке, но при условии, что вы снизите цены на эти товары на 15%. Что сделала фирма? Как только она получила вина, она тут же отгрузила товары. Дальше. Позиция россиян. Раз она отгрузила, она согласилась на наши условия. Позиция арбитража. Она такова. Вы сделали, вы не отказались, вы не воспользовались правом на расторжение договора. Вы предложили изменить условия договора. Для изменения условий договора необходимо согласие сторон. Другая сторона не дала согласия на это изменение, поэтому извольте оплачивать по договорным ценам. Ясно? Значит, я просто обращаю ваше внимание, как будто бы техника, юридическая техника, но она влечет за собой довольно серьезные последствия. Поэтому от юриста, я вот, когда я работал вот во внешнеторговых организациях, ну, с самого начала я договорился с руководителем, когда возникают какие-то общие юридические вопросы, ставить на оперативном совещании директоров, доводить до сведения. А когда вопрос может касаться конкретно исполнителя, проводить вот такие вроде семинаров для того, чтобы поднимать уровень. При том, что учтите, разница сегодня с тем, что было тогда, когда я пришел работать. Ведь тогда большинство наших работников это были выпускники Академии внешней торговли. Ну вот руководители, заместители руководителей подразделений и так далее. То есть они специально получали образование. А сегодня ситуация такая в ряде наших организаций, что очень неопытные люди начинают работать. И количество ошибок, к сожалению, достаточно высока. И при составлении контракта, и при его исполнении. Значит, этому надо учить. А вы, как юристы, должны проводить эту линию. Теперь, значит, следующий момент, на который я хотел, значит, обратить ваше внимание. Правило такое, записанное и в Венской конвенции, и в нашем гражданском кодексе, что существенное нарушение договора дает право на односторонний отказ от договора. Ну, что такое существенное нарушение? Мы с вами говорили, что это, по сути дела, такое нарушение, которое не позволяет достичь целей договора. Статья 25 Венской конвенции дает определение понятия существенное нарушение. И мы воспроизвели в Гражданском кодексе это же понятие. Должен сказать, что в отличие от Венской конвенции, Гражданский кодекс вот, в поставке специально дана дополнительная расшифровка. Ну, примерный перечень тех нарушений, которые могут рассматриваться в качестве существенных нарушений. Но это может использоваться, это не вызывает сомнений, что применение Венской конвенции аналогичный подход будет. Но это примерный перечень. На что я хотел в этой связи обратить ваше особое внимание. Венская конвенция, помимо право на одностороннее расторжение договора при существенном нарушении договора предусматривает еще один важный институт. Это институт предоставления дополнительного срока разумной продолжительности в стороне, нарушившей обязательства. Это для определенных случаев предусмотрено, но в чем идея? А идея в том, что коль скоро я тебе предоставил дополнительный срок разумной продолжительности, когда ты уже нарушил свое обязательство, то если ты откажешься, заявишь, что ты не можешь исполнить в этот разумный срок, я имею право на расторжение договора, хотя это и несущественное нарушение с точки зрения правил, значит, Венской конвенции. Если же ты не возразишь, но не исполнишь в этот срок, то есть право на расторжение договора в связи с тем, что ты не выполнил обязательство в дополнительный срок разумной, который тебе был предоставлен. Ясно? Такого правила нет у нас в ГК. Но, я сейчас дам, но, я просто обращаю ваше внимание, но можно оговорить это в договоре, поскольку эти правила, в общем, диспозитивны. И значит, если применяется наш гражданский кодекс, можно в договоре оговорить, что если не будет исполнено обязательство, установленный срок, потому что возникает какая проблема? Нарушение, но есть право на санкции за нарушение, допустим, или на возмещение убытков. Но право на расторжение же еще не появляется. А почему это особенно в рамках нашего ГК возникает эта проблема? Да потому что у нас в ГК включили наши поставочники специальные нормы о допоставке, значит, восполнение недопоставок, и то, что было в положениях о поставках. И получается, что как будто бы наш ГК исходит из того, что самое главное исполнение в натуре. И поэтому, восполнив недопоставку, ты исполнил свои обязательства по договору. Вы можете специально оговорить, что если не будет исполнено обязательство в этот срок, то покупатель, я имею в виду это и покупатель, и продавец, покупатель в отношении поставки, продавец в отношении платежа, может прямо оговорить, что может быть предоставлен дополнительный срок разумный, если не будет в этот срок исполнено обязательство, есть право на расторжение договора. Так что потом работать чистыми руками. У вас вопрос был?
Да, то, что в кодексе написано...
Немножко громче говорите.
То, что в кодексе гражданском перечислены существенные нарушения договора поставки, которые предполагают или разрешают односторонние отказы, они являются исчерпывающими, вот эти случаи?
Нет. Они не являются исчерпывающими. Я сказал, это примерный перечень, потому что могут быть... В каждом случае будет даваться анализ. Ну и в зависимости от конкретики могут быть и некоторые другие случаи признаны означающими существенное нарушение договора. Потому что это наиболее часто встречающиеся. Теперь, значит, следующий вопрос, на который я хотел особо обратить ваше внимание. Вы формулируете в контрактах, это обычно контракт международной купли-продажи, включается специальное условие, так называемая непреодолимая сила, форс-мажорные обстоятельства, contingencies, в общем, по-разному называется, но содержание, в случае наступления таких-то обстоятельств, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств. Дальше обычно говорят, что если такие обстоятельства будут длиться более такого-то срока, то либо договор прекращается, либо есть право на расторжение договора. Ясно? С чем приходится часто сталкиваться? У нас очень любят такие слова, как и ТП, и ТД. Поэтому пишут так. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении следующих обстоятельств. Война, военные операции, блокада, стихийные бедствия, запрещение экспорта или импорта, ИТП или ИТД. Но если вы такую формулировку включаете, тогда вы отдаете себя на волю суда, который будет смотреть, а можно ли отнести конкретные обстоятельства к ИТП или ИТД. Я вам просто хочу вам рассказать об одном деле, его решал Стокгольмский арбитраж. Причем все арбитры были шведы. Спор был между российской организацией и шведской фирмой, и французской фирмой. И они единодушно, шведы, приняли решение. Но это решение мне запомнилось, как шведы его мотивировали, интересно. Ну что произошло? По контракту французы должны были поставить судно, которое строилось на верфях, значит, вот, во Франции. Контракт предусматривал, что в случае опоздания, там предоплата была, значит, в случае опоздания с поставкой имеет право покупатель на применение санкций, довольно значительных. Ну, значит, французы не выполнили обязательства в срок. Они представили соответствующий сертификат, о том, что на верфи объявлена забастовка. И в этой связи оказалось невозможным исполнить обязательства. Ну вот что написали шведские арбитры. Написали не очень интересно, они написали так. С точки зрения нашего правосознания, конечно, забастовка – это обстоятельство, которое должно было бы освобождать от ответственности за неисполнение обязательств. Но мы обязаны руководству условиями контракта. А контракт содержит четкий перечень обстоятельств, освобождающих ответственности, в которые забастовка не включена. То, что произошло на верфи у французов, это не война, не военные операции, не стихийное бедствие, не блокада, не запрещение экспорта или импорта. Ясно? Посему опять написали, хотя это нашему правосознанию и противоречит, мы обязаны руководству условиями контракта, поэтому взыскать с французов, там, я не помню, кажется, 500 тысяч франков за просрочку в поставке. Значит, идет речь о чем? Коль скоро вы формулируете в контракте основание освобождения от ответственности, надо давать все-таки четкий перечень основания. Сегодня я видел, у нас в контракте включаются забастовки, но по-разному. Некоторые пишут всеобщая забастовка, там, или забастовка на предприятии, там, но сегодня и у нас забастовки есть. Но когда-то слово забастовка это непонятно было с точки зрения социалистического народного хозяйства. Значит, но я обращаю ваше внимание, если там четкий перечень обстоятельств, освобождающих от ответственности, то в этих случаях по общему правилу будут руководствоваться этим перечнем. Ясно? Если же напишут его так не очень ясно, то, скорее всего, если было бы написано ИТП, шведский арбитраж вынес бы решение, что забастовка освобождает от ответственности. Ясно? Потому что с их точки зрения, по ДТП можно, наверное, это подвести. Это как стихийное бедствие. Ну, я встретился с рассуждением, которое было. А почему произошла забастовка? А потому что рабочим не платил зарплату, значит, не платили зарплату. А почему не платили рабочим зарплату? А потому что не оказалось денег у завода. А почему нет денег у завода? А потому что не было выделено бюджетное финансирование. Ага, это подпадает под государственный акт. Ну, извините, так далеко можно очень далеко пойти. В хозяйственных отношениях нужно руководствоваться условиями вашего контракта, чтобы потом не возникло серьезных недоразумений. Теперь, значит, следующий момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Поскольку мы начали рассмотрение вопроса об ответственности, значит, я хотел также обратить ваше внимание на терминологию, понятие. Но иметь в виду, когда мы говорим об убытках, то с точки зрения доктрины убытки бывают конкретные и абстрактные. Конкретные убытки – это те расходы, которые ты понес. Это тот ущерб, который нанесен твоему имуществу. Это упущенная выгода. Эти убытки надо доказывать со всеми вытекающими последствиями. А что такое абстрактные убытки? Абстрактные убытки – это убытки, которые могут устанавливаться. Я их не понес, но путем определенного метода исчисления, установленного законом, можно определить размер таких убытков. В этой связи я хотел обратить ваше внимание на две статьи Венской конвенции. Статья 75 и статья 76. Статья 75 предусматривает, что если договор расторгнут, и если разумным образом, в разумный срок, после расторжения покупатель купил товар взамен, или продавец перепродал товар, сторона, требующая возмещения убытков, может взыскать разницу между договорной ценой и ценой по совершенной взамен сделке. а также любые дополнительные убытки, которые могут взыскать на основании статьи 74. Ясно? То есть это конкретные убытки. Я заключил сделку взамен, покупатель или продавец. Я показываю, какова разница в ценах. Ну, будет анализ, а разумная, по разумной цене я это купил. Или исходя из того, что это пойдет за счет дяди, я заплатил по существенно более высокой цене, чем рыночная цена. В ряде случаев представляется экспертное заключение, каковы рыночные цены, или информация, которая публикуется в соответствующих органах. Но бывают и другие случаи. Договор расторгнут, но продавец взамен этот товар никому не продал. Или покупатель взамен ни у кого не купил. Ну так что? Он в этом случае ничего требовать не может. Статья 76 говорит, что он может потребовать разницу между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. А также любые дополнительные убытки. То есть, короче говоря, возникает вопрос, а как определить такую текущую цену? Конечно, если идет речь о каком-то товаре индивидуального изготовления, тут могут возникнуть затруднения с определением текущей цены. Но когда идет речь о массовых товарах, по общему правилу, ответ на вопрос вы находите в пункте 2 статьи 76. Текущей ценой является цена, преобладающая в месте, где должна была быть осуществлена поставка. Или если в этом месте не существует текущей цены, цена в таком другом месте, которая служит разумной заменой с учетом разницы в расходах по транспортировке товара. Ясно? То есть, есть четкое определение того, как вы определяете абстрактные убытки. Ясно? Обращаю ваше внимание, что в Гражданский кодекс включена статья 524 «Исчисление убытков при расторжении договора», которая, этот проект этой статьи тоже писал я по поручению группы. По сути дела, здесь повторяется то же самое, те же основные положения, которые содержатся в статье 75 и 76 Венской конвенции. Но я только опять обращаю ваше внимание на следующий момент. Он заключается вот в чем. И статья 524, как 522, была подготовлена для включения в общее положение об обязательствах. И она попала в поставку по тем же причинам. Соответственно, в комментариях я пишу, что это общее положение, которое должно применяться к Келлингеном договору со всеми вытекающими последствиями. Ясно? Но это разъяснение такого пленума не дали. Значит, это мое мнение. На практике оно, в общем-то, применяется. Но официально это не подтверждено. Поэтому могут возникать и по этому поводу и определенные при применении нашими судами, особенно государственными арбитражами, могут возникать и другие мнения. Хотел обратить ваше внимание еще на следующий момент. Да.
А вот в практике коммерческого арбитражного суда насколько часто удовлетворяются требования о взыскании именно упущенной выгоды?
У нас бывали случаи, когда взыскивались убытки в связи убытки, в отношении которых не было, когда не было заключено заменяющие сделки, тем не менее взыскивались убытки. В этом журнале. Я вам сказал, я еще принес дополнительное колесо, в библиотеке есть. Тут приводится решение по одному делу, которое мы вынесли в конце 2006 года. И там как раз возник вопрос, что фирма требовала возмещения упущенной выгоды. Она неправильно подошла к определению упущенной выгоды. Это фирма итальянская, которая купила товар для производственных целей, но она этот товар, она товар использовала, то, что она получила. А то, что она не получила, она исчислила вот на свои убытки, которые она должна была бы понести. Но она нарушила предписание статьи 76. А как она определила размер своей упущенной выгоды? Она взяла официальные публикации итальянские, сколько этот товар, по какой цене этот товар продается на территории Италии. В данном случае, по статье 76, нужно принимать во внимание цены в стране места исполнения обязательства. Место исполнения была Россия. Значит, она должна была доказать, какую цену, какие цены, что изменились цены в России, и какие цены по текущей цене она бы должна была купить товар в России взамен ей не поставленного. Ясно? Она поступила вот так, как я вам рассказал. Мы признали, что не могут быть приняты во внимание представленные ею данные. Она представила доказательства иного рода. Она представила заключение, значит, аудитора по поводу того, сколько она недополучила прибыли в связи с неисполнением обязательств. Но мы приняли во внимание первое обстоятельство, что о том, что товар не будет поставлен, она узнала в июле месяце. А аудиторы подсчитали, какую выгоду она не получила бы за период с июля до декабря. То есть она не приняла разумных мер для того, чтобы купить товар взамен и тем самым снизить свои убытки. Ясно? Значит, с учетом этого мы подошли к решению вопроса об определении размера. Мы признали, что та упущенная выгода ей причитается. Но как определить упущенную выгоду? Вот тут я об этом буду говорить. Мы применили статью 74. Значит, мы признали, что не было... Нельзя применить ни 75-ю, ни 76-ю. Ясно? Она ссылалась на 74-ю статью. А вот мы применяли, вот, когда я займусь вот сейчас 74-й, я вам расскажу, как мы применили 74-ю. Статья 74-я Венской конвенции, которая касается убытков, она исходит из следующего принципиального положения. Ну, во-первых, она содержит указание, что к убыткам относятся и положительный ущерб, и упущенная выгода. Но при этом она содержит специальную оговорку, что убытки не могут превышать ущерба, который нарушившая договор сторона предвидела или должна была предвидеть в момент заключения договора, как возможное последствие его нарушения, учитывая обстоятельства, которые она в то время знала или должна была знать. То есть можно взыскивать только предвидимые убытки, которые сторона должна была предвидеть в момент заключения договора. Так вот, перед нами стал вопрос. Какие убытки она должна была предвидеть в момент заключения договора? Этот случай возникал у нас и раньше по другим делам. При поставке на условиях СИФ продавец обязан застраховать товар. В Минкотепс есть прямая запись, что при страховании товара, если иное не предусмотрено в договоре, надо страховать на стоимость товара плюс 10%. Ясно? В комментариях Минкотепс четко сказано, что эти 10% имеют своей целью возместить ту упущенную выгоду, которую понесет покупатель, если товар погибнет или с ним что-то случится. То есть размер упущенной выгоды, у них ссылка на Инкотепс в контракте есть. Размер упущенной выгоды, он правилами Инкотепс исходит из того, что это 10%, усредненный процент. Поэтому мы пришли к выводу, что в данном случае надо исходить из того, что да, упущенная выгода у него наверняка есть. Да, он понес ущерб. Но мы не можем принять во внимание те доказательства, которые он представил. Но продавец обязан был предвидеть, что такая упущенная составит 10%. Поэтому мы взыскали 10% от стоимости значит, не поставленного товара. Ясно? Я обращаю ваше внимание. Кстати, мы вынесли не единогласно это решение. Я сноску дал. Один из арбитров возражал. Значит, он возражал против целого ряда положений этого решения. Но мы обсудили и пришли к выводу, что такой подход, он юридически правилен и соответствует принципу справедливости. Потому что нарушение налицо, за нарушение надо наказывать, а этот арбитр, который занимал особую позицию, его позиция такая. Поскольку он не доказал конкретную сумму убытков, то надо ему отказать. Он нам представил целый ряд доказательств. Но мы признали, что эти доказательства не могут служить основанием. Но то, что мы взыскали, в значительной мере оказалось ниже, чем то, что он требовал. Ясно? Я хочу обратить ваше внимание, применяя статью 74, вот в одном из дел тоже опубликованных, вот в моих книгах, там есть такое важное положение. Значит, россияне продали товар иностранной фирме. Иностранная фирма перепродала этот товар другому, значит, своему клиенту на тех же условиях, на которых был заключен контракт с российской организацией. Но она продала его на 50% дороже, чем купила россиян. А дальше, поскольку россияне не выполнили своих обязательств, она предъявила требование возместить ее упущенную выгоду, составляющую 50% от стоимости непоставленных товаров. Вот и в этом случае подход был такой, что принимается во внимание, предвидеть то, что должен был предвидеть продавец, когда заключал договор. Поэтому взыскали не 50%, а 10%. А вот взыскали 40% отказали. Ясно?
Почему?
Потому что не мог предвидеть продавец, что его товар перепродается на 50% дороже на тех же условиях, чем у него куплен. Это не соответствует рыночным ценам. Но он обязан был предвидеть, что если он не выполнит обязательства, его упущенная выгода упущенного покупателя составит 10%, как предусмотрено в Инкотенс. Ясно?
Ясно, только получается, что какой-то не очень эквивалентный принцип, потому что это же дело последующего покупателя, да, какую сумму он продаст. И таким образом мы, получается, ограничиваем право покупателя на взыскание упущенной выгоды. Потому что продавец мог продавать и гораздо ниже рыночной стоимости по каким-то причинам. У него много товаров, он хочет реализовать.
Я на это могу вам сказать. Тогда должен был доказывать покупатель, должен был доказывать, допустим, что бы он мог доказывать, что произошел всплеск, допустим, цен на рынке, он покупал по рыночной цене у продавца, а дальше произошел такой... Сказано ясно, что можно взыскивать только предвидимые, то, что обязан был продавец предвидеть. То, что ты продашь существенно дороже, я не говорю уже о случаях, которые мы, к сожалению, встречаемся, да заведомо заключается. Фиктивные сделки между, в рамках, допустим, холдинга и так далее, для того, чтобы потом предъявить упущенную выгоду по значительно более высоким ценам, чем цены, по которым была осуществлена покупка товара. Это тут, к сожалению, на случай нарушения принципа добросовестности международной торговли, я вам сказал, допускают не только россияне, но допускают их иностранные партнеры. Иногда это оказывается. Я не могу сказать, что крупные фирмы опускаются до такого, вот до таких вот проделок. А фирмы мелкие, они, к сожалению, работают по системе, ну, не могу сказать постоянно, но такие случаи встречаются, когда работают по системе, как бы урвать. Каким образом? Это так действуют иностранцы, и, к сожалению, в некоторых случаях действуют россияне. С этим приходится сталкиваться.
Тогда получается, что вот эти 10% больше похожи на штраф, нежели на
тюрьму. А какой же штраф? Если прямо исходит инкотемс, что упущенная выгода в среднем составляет 10%. Если бы, допустим, представил покупатель доказательство, что в этой области торговли средняя прибыль составляет 20%. Я могу привести пример. Допустим, когда мы торговали в свое время с Египтом, египтяне ставили условие страховать на плюс 20%, ссылаясь на египетскую практику. Мы за это брали в цене, дополнительно за страхование, но мы страховали так, если будет доказано, что в этой области торговли размер упущенной выгоды выше, допустим, это будет принято во внимание. Если он ниже и представит доказательства, может быть принято во внимание. То есть это принимается во внимание обычный размер, который применяется. Но если нет других доказательств, ориентир сделан на то понимание, которое содержится в инкотемс. Ясно? Да.
Если я уведомляю своего контрагента после того, как мы заключили договор, но до исполнения, то есть до поставки о том, что товар я собираюсь перепродать и вот по такой цене, судом принимать этого внимания, то есть фактически контрагент же знал о том, что я буду продавать там 2-4 раза.
Если бы продавец был об этом уведомлен,
просто да, я уведомляю, то есть после заключения договора.
Если бы он был уведомлен до заключения договора.
Нет, после, но
а
то есть
после здесь прямо сказано, что на момент заключения договора принимается во внимание. А то, что ты... Есть случаи, могу сказать, есть такой случай был, вот конкретный, а такое решение было, хотя оно не укладывается прямо в рамки закона. Когда признали, когда имела место просрочка платежа со стороны иностранного покупателя, россияне послали письмо иностранному покупателю следующего содержания. Мы вас предупреждаем, что если вы не заплатите, то нас могут взыскать, значит, органы валютного штраф. И на это никак не отреагировал покупатель. И в одном из решений арбитража было признано, что он был предупрежден о возможных последствиях, и с него взыскали такой штраф. Но если руководство вот, прямыми указаниями статьи 74, то есть тут определенные сомнения возможно такого решения. Ясно? Хотя не исключается, я просто, что применяя вот эти статьи, каждая сторона должна принять меры к уменьшению там и так далее, можно было на этом основании что-то сделать. И теперь, поскольку наше время кончается, значит, я хотел только обратить, значит, ваше внимание вот еще на какую общую, на какой общий вопрос. Есть отличие между тем, что написано в статье 74 Венской конвенции и в статье 15 нашего ГК. В статье 74 Венской конвенции говорится о праве на взыскание чего? Положительного ущерба и упущенной выгоды. Но в статье 15 нашего ГК дается определенное, когда говорится о расходах, то дополнительно оговариваются, что в качестве расходов принимаются во внимание не только те расходы, которые понесла сторона, чье право нарушено, но и те расходы, которые такая сторона должна будет произвести для восстановления нарушенного права. То есть принимается во внимание не только то, что ты уже понес, но что ты еще должен будешь понести в будущем. Но могу сказать, когда писали статью 15, я хорошо помню, что мы имели в виду. Мы имели в виду следующее. Ну, например, а товар оказался с дефектами. Эти дефекты будет устранять сам продавец. Есть заключение экспертизы, что стоимость устранения будет такая-то. Ну так что, надо ждать, пока ты будут устранены дефекты, и ты получишь, заплатишь, и потом предъявишь, или можно требовать возмещения вот таких сумм, представляя конкретные доказательства, что такие расходы я, безусловно, должен буду понести. Ясно? Это, кстати, очень часто встречается вот по строительному подряду, вот такие случаи. Ну, а какая пошла практика? Есть случаи, когда, ссылаясь на статью 15, взыскивается штраф, который я должен буду уплатить своему клиенту и контрагенту на основании условий договора, заключенного с ним. Но почему вызывает сомнение возможность взыскания такого штрафа? Ну, во-первых, есть статья 333, в силу которой размер штрафа может быть судом снижен. Первое. Второе, то, что у тебя есть право на штраф, еще не означает, что ты этот штраф заплатишь. И в той сумме, которая у тебя записана в контракте. Вот сейчас вот у меня прошло дело, стороны заключения мировое соглашение. Значит, в пользу продавца перечиталось 12 миллионов рублей. Они заключили следующее мировое соглашение. Что продавец отказывается от перечитающегося ему штрафа взамен того, что покупатель у него покупает и переводит ему, значит, стоимость дополнительно поставляемого товара на сумму, превышающую вот размер этого штрафа. В результате продавец получил российский возможность дополнительно поставить товары своего производства, это оборудование, а не первое. И второе, он наверняка получил определенную компенсацию за этот штраф в этой сумме. Ну, поскольку стороны заключили такое мировое соглашение, мы его одобрили. Оно не противоречит закону. Ясно? Потому что мы, когда проверяем мировое соглашение, мы проверяем, значит, в соответствии договору и закону такого мирового соглашения. И наше. Никаких оснований для того, чтобы отказаться в утверждении. Но обе стороны сделали такие заявления. Ну что ж, кстати, они потянули. Они мировое соглашение заключали где-то месяцев, наверное, 9. Никак не могли договориться об условиях. И все время просили отложить совершенное дело. Но в конце концов пришли и положили на стол свое мировое соглашение. Ну вот примерно тот круг вопросов, который я на сегодня наметил, значит, нам, да.
А в статье 15, где указано обычные условия гражданского оборота, что имеется в виду под этими условиями? Обычные относительно чего?
Вы что имеете в виду в данном случае?
А, ну, как, например, что здесь указано неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота. Эти обычные условия между этими сторонами в рамках страны или что?
Обычные условия гражданского оборота будет приниматься во внимание. Но тут есть разное. Если есть практика, сложившаяся между сторонами, может приниматься во внимание практика на основании других положений. Если такой практики нет в отношениях между этими сторонами, принимается во внимание имеющиеся данные об обороте данного рода товара. Если говорить о применении, допустим, статьи 76 Венской конвенции, то будет приниматься во внимание, тут прямо сказано, место исполнения, где подлежал исполнению договор. А если в этом месте нет таких цен, то принимается во внимание цены в другом месте, но с разницей на расходы по транспортировке. То есть в каждом случае это будет предметом анализа. Если есть, допустим, вы понимаете, когда товар рост, когда идет речь, допустим, о нефти, рынок нефти мировой и публикации об этом рынке, они довольно широкие. Когда идет речь о каких-то товарах, не имеющих вот такого оборота, значит, принимается во внимание конкретный, может быть, оборот определенных стран или одной страны. Понимаете? То есть это, но именно когда заключается этого рода сделки, это будет зависеть от конкретных доказательств. Это может отличаться в разных случаях. Я вам рассказывал, кстати, вот примеры из практики МКАСа. Когда мы принимали во внимание существующий уровень цен в России, поскольку Россия являлась местом исполнения, и не приняли во внимание данные о гражданском обороте Италии. Ясно? Потому что есть конкретная отсылка в статье конвенции на то, что надо принимать во внимание, то, что имеет место в месте исполнения. Ясно? Но так это будет разница. Дать единое тут невозможно. В каждом случае будет вопрос доказательств. Значит, у нас с вами следующая встреча. Вот давайте посмотрим, потому что тут, по-моему, есть определенные накладки. Сейчас я посмотрю. Дело в том, что в понедельник...